Виктор Суворов, «Аквариум», кассета номер 2, вторая страна. Почему-то бывший адъютант мне напомнил того пса с поджатым хвостом, готового грызть кого угодно, лишь бы быть принятым в свору победителей. Дурак. Будь гордым, езжай в свою пустыню и не виляй хвостом, пока тебя не загрызли. Часть 13. В ту ночь мне снился старый добрый еврей, дядя Миша. Было мне тогда 15 лет. Учился я в школе и работал в колхозе. Зимой работал время от времени, летом наравне с матерыми мужиками. Поэтому, когда на обсуждение встал серьезный вопрос, то на собрание позвали и меня. Дело вот в чем было. В конце августа каждый год наш колхоз отправлял в город Запорожье одного человека на 2-3 недели торговать арбузами. Конец августа приближался, и нужно было решить, кто из мужиков поедет в этом году торговать колхозными арбузами. Сидят мужики в клубе, пора горячая, уборка в разгаре, а мужикам не до уборки. Спорят все, кричат. Председатель предложил на арбузы зятя своего Сережку послать. Первые ряды молчат, а с задних свистят, стучат ногами и скамейками. Председатель ставит вопрос на голосование. Разгорячился он, голову теряет. В таких случаях нужно сначала спросить, кто против. Никто, конечно, не поднимет руку. Тогда и голосованию конец, значит, все согласны. Но председатель по ошибке спрашивает, кто за? Он привык так вопрос ставить, когда нужно мудрую политику нашей родной партии одобрять. Но тут вопрос кровный, тут все руки вверх единогласно не будут тянуть. Кто за, повторяет председатель, а зал молчит. Ни одна рука вверх не поднялась. Просчитался председатель. Не так вопрос поставил. Сережку зятя председателя нельзя посылать, значит. Махнул он рукой, сами тогда решайте. Опять шум и крик. Все с мест повскакали, снова все недовольны. А я в углу сижу. О чем люди спорят, никак в толк не возьму. Те мужики, что в прошлые годы арбузами торговать ездили, уверяют всех, что работа эта опасна. Шпана на базаре зарезать может. Если ошибешься в расчетах, милиция арестует или придется потом с колхозом своими собственными деньгами рассчитываться. Но странное дело, ни один из них, раньше торговавших, вроде бы и не очень упирается, если его на эту опасную неблагодарную работу вновь выдвигают. Значит, зато все остальные сразу ногами топают и кричат, что он мошенник и плут, и что от него только убыток колхозу. Опять же странно, если работа опасная и неблагодарная, отчего его и не сунуть на эту работу вместо себя? Но нет. Не пускает собрание ни одного из названных. Все новых кандидатов называют, и все так же решительно, всех их так же решительно собрание отклоняет. Чудеса. Нет бы первого, кого председатель назвал, и послать на это проклятое место. Всем бы облегчение, так нет же. Никому не хочется посылать туда ни врага своего, ни друга, ни соседа. Такое впечатление, что каждый сам туда норовит попасть, да другие его не пускают. А коли я туда не попал, так и тебя не пущу. Спорили, утомились. Всех перебрали, всех отклонили. Кого ж тогда? Витьку Суворова, что ли? Мало он еще, но мужики на этот счет другое мнение имели. Я им не равен ни по возрасту, ни по опыту, ни по авторитету. Для мужиков вроде бы как никто. И послать меня означало для них почти то же самое, что не послать никого. Пусть Витька едет, рассуждал каждый, лишь бы мой враг туда не попал. Так и порешили. Проголосовали единогласно, председатель и даже зять его Сережка, и те руки вверх подняли. Привезли меня в город два лохматых мужика в 3 часа ночи. Вместе мы арбузы разгрузили и уложили их в деревянный короб у зеленого дощатого навеса, в котором мне предстояло проработать 16 дней и проспать 15 ночей. В 5 утра базар уже гудел тысячами голосов. Мужики давно уехали, а я один со своими арбузами остался, торгую. Из-за прилавка не выхожу, стесняюсь, ноги босые, а в городе никто так не ходит. Торгую, судьбу проклинаю. Еще меня никто и резать не собирается, а жизнь уже в моих глазах меркнет. Арбузы у меня отменные, очередь у прилавка огромная, все кричат, как на колхозном собрании. А я считаю, цена моим арбузам 17 копеек за килограмм. Это государственная цена, отклониться от нее в тюрьму посадят. Считаю. Математику я любил, но ничего у меня не получается. Весит, допустим, арбуз 4 килограмма 870 граммов. Если по 17 копеек за килограмм брать, то сколько такой арбуз стоит? если б толпа не шумела, если б та баба жирная меня за волосы ухватить не норовила, то я мигом бы сосчитал. А так ни черта не получается, ни карандаша, ни бумажки с собой нет. Откуда знать было, что потребуется? Толстые женщины в очереди злятся на медлительность, напирают на прилавок. Те, что купили в сторонке сдачу, подсчитывают, снова к прилавку подвигают, кричат, милицию вызвать грозятся. А арбузы самые разные, и вес у них разный, и цена разная. А копейка на доли не делится. Вспомнил я слова мужиков на собрании. Просчитаешься, потом с колхозом своими деньгами рассчитываться будешь. Откуда у меня свои деньги? Ни черта у меня не получается. Я толпе кричу, что закрываю торговлю. Тут меня чуть не разорвали. Уж больно арбузы хорошие. А напротив меня в лавочке старый еврей с косматыми белыми бровями сидит. Шнурками торгует. Смотрит он на меня, морщится, как от зубной боли. Невыносимо ему на эту коммерцию смотреть. То отвернется, то глаза к небу закатит, то на пол плюнет. Долго он так сидел, мучился, не выдержал. Закрыл лоточек свой, встал со мной рядом и давай торговать. Я ему арбузы кидаю, на которые он длинным костлявым пальцем указывает. И пока успеваю ее арбузы с кучи выхватить, он предыдущий на лету ловит, взвешивает, подает, деньги принимает, сдачу отсчитывает. Мне на следующий пальцем тычет, да еще и улыбаться всем успевает. Да и тычет не на всякий арбуз, а с понятием. То меня на самый верх кучи гонит, то к основанию, то с другой стороны кучи забежать мне приходится, то обратно вернуться. А он всем улыбается. Ему все улыбаются. Все его знают, все ему кланяются. Спасибо, дядя Миша, говорят. За час он всю очередь пропустил, а куча наполовину уменьшилась. Только мы с очереди управились, он мне кучу денег вывалил. Трешки мятые, рубли рваные, кое-где и пятерки попадаются. Мелочь меня еще над отдельной кучкой сложил, сдачу, чтобы давать. Вот, говорит, выручка твоя. В правый карман ее положи. Тут достаточно, чтобы с твоим колхозом за сегодня рассчитаться. А все, что сегодня еще выручишь, смело в свой левый карман клади. Ну, дядя Миша, говорю, век не забуду. Это не все, говорит, это только я практику преподал, а теперь теорию слушай. Принес он лист бумаги, написал цены на нем. 1 килограмм 17 копеек, 2 килограмма 3-4, и так до 10. Но с килограммами у меня проблемы не было, с граммами проблема. Вот и их он отдельным столбиком пишет. 50, 100, 150. Копейка на доли не делится, поэтому за 50 граммов ничего можно не взять, а можно взять целую копейку. И так правильно, и так. За 100 граммов можешь взять 1 копейку, а можешь 2 копейки взять. С хорошего человека бери всегда минимум, а с нормального человека всегда бери максимум. Быстро он мне цены пишет. 750, минимум 12 копеек, максимум 13. Как же вы, дядя Миша, так считаете быстро? А я не считаю, я просто цены знаю. Черт побери, говорю, цены же меняются. Ну и что, говорит? Если завтра тебе по 18 копеек прикажут подавать, значит, например, за 5 килограмм 920 грамм можно минимум взять 1 рубль и 6 копеек, а максимум 1 рубль и 8 копеек. Граммы тоже округлять нужно для хорошего человека в сторону минимума, а для нормального в сторону максимума. Хорошему человеку хороший арбуз давай, нормальному человеку нормальный. Как хороший арбуз от нормального отличить, я знаю. У хорошего арбуза хвостик засушен, а на боку желтая лысинка. А вот как хороших людей от обычных отличить? Если спрошу, ведь он смеяться будет. Вздохнул я, но ведь и мне когда-то ума набираться надо, и спросил его. От этого вопроса он аж присел, долго вздыхал, головой качал, глупости моей удивлялся. Заприметь хозяек из окрестных домов, тех, которые тебя каждый день покупают. Вот им и давай лучшие арбузы, да по минимальной цене. Их немного, но они тебе славу разносят. Рекламу тебе делают, мол, честный, точный, и арбузы сладкие. Они тебе очередь формируют. Раз, две, три возле тебя стоят, значит, 10 других следом пристроятся. Но это уж покупатели одноразовые. Им-то и давай, обычные арбузы похуже, а бери максимум с них, понял? Картон с ценами он над моей головой приладил, со стороны не видно, но стоит мне голову вверх задрать, вроде цены вычисляя, все цены передо мной. Так и пошла торговля. Быстро, да с доходом. Хорошие арбузы, ах, хороши, подходи, налетай. Через день окрестные домохозяйки меня узнавать стали, улыбаются. Я им арбузы по минимальной цене, улыбаюсь. Всем остальным по максимальной тоже улыбаюсь. С одного покупателя доли копеечки, с другого тоже. Вдруг я понял выражение, что деньги к деньгам липнут. Не обманывал я людей, просто доли копейки в свою пользу округлял. Но появились в моем левом кармане трешки, мятые, рубли рваные, иногда и пятерки. Посчитаю доход, все лишние деньги у меня. Сдам колхозу выручку, а в моем собственном кармане все прибывает. Появилась в кармане хрустящая десятка. Пошел я к дяде Мише, протягиваю. Спасибо, дядя Миша, говорю. Научил, как жить. Дурак, говорит дядя Миша. Вон милиционер стоит, ему дай. а у меня и своих достаточно. Зачем же милиционеру, удивлюсь я? Просто так, говорит, подойди и дай. От тебя не убудет, а милиционеру приятно. Я же преступления не совершаю, зачем ему давать? Дай, говорю, дядя Миша сердится. Да когда давать будешь, не болтай, просто сунь в карман и отойди. Пошел я к милиционеру. Суровый стоит. Рубаха на нем серая, шея потная, глаза оловянные. Подошел к нему прямо вплотную, аж страшно, а он и не шевелится. В нагрудный карманчик ему ту десятку трубочкой свернутую сунул, а он и не заметил. Стоит, как статуя, глазом не моргнет, не шелохнется. Пропали, думаю, мои денежки. Он и не почувствовал, как я ему сунул. На следующее утро тот милиционер снова на посту. Здравствуй, Витя, говорит. Удивляюсь я, откуда бы ему имя мое знать. Здравствуйте, гражданин начальник, отвечаю. А каждый вечер машина из колхоза приезжала. Отвалят мужики 2-3 тонны арбузов на новый день. А я за прошедший день отчет держу. Было ровно 2 тонны, продал 1816 килограмм. Остальные не проданы, битые, мятые, их 184 килограмма. Вот выручка, 308 рублей 72 копейки. Взвесят мужики брак, в бумагу запишут и домой поехали. А я битые арбузы корзиной через весь базар на свалку таскаю. За этим занятием меня дядя Миша застал. Охает, кряхтит, моей тупости девица. Отчего, говорит, ты тяжелую грязную работу делаешь, да еще и без всякой для себя прибыли? Какая от них польза, удивляюсь я? Кто же их гнилые добитые купит? Опять он сокрушается, глаза к небу закатывает. Продавать, говорит, их не надо, но и таскать их на свалку тоже не надо. Оставь их, сохрани. Придется автоконтроль, а ты их и покажи второй раз. Да вместе с теми, что завтра битыми окажутся. Продашь ты завтра, допустим, 1800 килограмм, а говоришь, что только 1650. А еще через день снова продашь 1800, но показывай все битые арбузы, что за 3 дня скопились, и говори, что удалось продать только 1500 килограммов. Так и пошло. Не увлекайся, учи дядя Миша. Жадность фраера губит. Это я и сам понимаю. Не увлекаюсь. Если 150 килограмм в день у меня битых, я только 300 килограмм показываю. Но не больше. А ведь мог бы и полтонны показать. На этих битых арбузах в день я по 25 рублей в свой левый карман клал. В колхозе я и в месяц постольку не зарабатывал. Да доля тех копеечных в карманах оседала. Да еще несколько секретов дядя Миша шепнул. В последний вечер захватил я 6 бутылок коньяка. Надел новые туфли лакированные. Пошел к дяде Мише. Дурак, говорит дядя Миша. Ты, говорит, эти бутылки своему председателю отдай, чтобы он и на следующее лето твою кандидатуру на собрание выдвинул. Нет, говорю, у тебя, может, и своих много, но возьми и мои тоже. Возьми их от меня на память. Если не нравится, разбей об стенку, но я тебе их принес и обратно не заберу. Взял он их. Я, говорю, 2 недели торговал. А вы сколько? Мне, отвечает, 73 сейчас. А вошел я в коммерцию с 6 лет. При государе Николае Александровиче. Вы свою жизнь, наверное, всем торговали? Нет, отвечает, только шнурками. А если бы золотом пришлось торговать, сумели бы? Сумел бы, но не думай, что на золоте проще деньги делать, чем на других вещах. Вдобавок, все наперед знают, что ты миллионер подпольный. На шнурках больше заработать можно и спокойнее с ними. А чем тяжелее всего торговать? Спичками. Наука исключительной сложности, но если овладеть ею, то миллион за год сколотить можно. Вы, дядя Миша, если бы в капиталистическом мире жили, то давно бы миллионером были. На это он промолчал. А у нас-то в социализме не развернешься, быстро расстреляют. Нет, не соглашается дядя Миша. И при социализме не всех миллионеров расстреливают. Нужно только десятку трубочкой свернуть и милиционеру в кармашек. Тогда не расстреляют. А еще говорил дядя Миша, что деньги собирать не надо, их тратить надо. Ради них на преступления идти не стоит, и рисковать из-за них незачем. Не стоят они того. Другое дело, если они сами к рукам липнут, тут уж судьбе противиться не нужно. Бери их и наслаждайся. А на земле нет такого места, нет такого человека, к которому миллион бы сам в руки не шел. Правда, многие этих возможностей просто не видят, не используют. И сказав это, он трижды повторил, что счастье не в деньгах. А в чем счастье, он мне не сказал. Редко дядя Миша мне снится. Трудно сказать, почему. Но в те ночи, когда добрый старик приходит ко мне на пыльный базар, я плачу во сне. В жизни я редко плакал, даже и в детстве, а во сне только когда его вижу. Шепчет дядя Миша на ухо мудрость жизни, а я все запоминаю и радуюсь, что ничего не упустил. И все им сказанное в уме стараюсь удержать до пробуждения. Все просто, истины прописные, но просыпаюсь и не помню ничего. Разбудил меня лучик яркого света. Потянулся я, улыбнулся своим мыслям. Долго вспоминал, что мне дядя Миша на ухо шептал, нет, ничего не помню. А было что-то важное, чего никак забывать нельзя. Из тысячи правил только самый маленький кусочек остался. Людям улыбаться надо. Глава третья. Часть первая. Главный элемент снаряжения диверсанта – обувь. После парашюта, конечно. Матерый диверсант со шрамом на щеке выдал мне со склада пару ботинок, и я их с интересом разглядываю. Обувь – это не то что ботинки, но и не сапоги, нечто среднее, гибрид, сочетающий в себе лучшие качества и сапога, и ботинка. В ведомости эта обувь числится под названием БП, ботинки прыжковые, так их и будем называть. Сделаны эти ботинки из толстой мягкой воловьей кожи и весят гораздо меньше, чем это кажется по их виду. Ремней и пряжек на каждом ботинке много. Два ремня вокруг пятки, один широкий вокруг ступни, два вокруг голени. Ремни тоже очень мягкие. Каждый ботинок впитал в себя опыт тысячелетий. Ведь так ходили в походы наши предки, обернув ногу мягкой кожей и затянув ее ремнями. Мои сапоги именно так и сделаны. Мягкая кожа да ремни. Но вот таких подошв наши предки не знали. Подошвы толстые, широкие и мягкие. Мягкие, конечно, не значит, что непрочные. В каждой подошве по три титановые пластинки. Они, как чешуя, одна на другую наложены и прочно, и гибко. Такие титановые пластинки-чешуйки в бронежилетах используются. Пули не пробьешь. Конечно, в подошвы они не против пуль вставлены. Эти титановые пластинки защищают ступни от шипов и кольев, что в изобилии встречается на подступах к особо важным объектам. При случае с такими подошвами и по огню бегать можно. Пластинки еще одну роль выполняют. Они чуть выступают в стороны из подошв и служат опорами для лыжных креплений. Рисунок на подошвах ботинок скопирован подошв солдатской обуви наших вероятных противников. В зависимости от того, в каких районах предстоит действовать, мы можем оставлять за собой стандартный американский, французский, испанский или любой другой след. И все же главная хитрость не в этом. Диверсионный, точнее прыжковый ботинок имеет каблук впереди, а подошву сзади. Так что, когда диверсант идет в одну сторону, его следы повернуты в другую. Понятно, что каблуки сделаны более тонкими, а подошвы более толстыми, так чтобы ноге было удобно, чтобы перестановка каблук вперед, подошва назад не создавала трудностей при ходьбе. Опытного следопыта вряд ли, конечно, обманешь. Он-то знает, что при энергичной быстрой ходьбе носок оставляет более глубокую вмятину, чем пятка. Но много ли людей всматриваются в отпечатки солдатских подошв? Многие ли из них знают, что носок оставляет более четкий след? Многие ли обратят внимание на то, что вдруг появился след, у которого все наоборот? Многие ли смогут по достоинству оценить увиденное? Кому может прийти в голову идея сапога, у которого каблук на носке, а подошва на пятке? Кому в голову придет мысль, что если следы ведут на восток, значит, человек прошел на запад? Да ведь и мы не глупые. Диверсанты, как волки, они по одному не ходят. И как волки мы идем след в след. Пойми, поди, сколько нас в группе было, 3 или 100? А когда по одному следу прошло много ног, то уловить тонкий нюанс, что наши каблуки вдавили грунт больше, чем носки, почти невозможно. К диверсионному ботинку есть только один тип носка, очень толстой чистой шерсти. И куда бы мы ни шли, в тайгу или в знойную пустыню, носки будут всегда одинаковыми, толстые, очень шерстяные, серого цвета. Такой носок и греет хорошо, и хранит ногу от пота, не трет ее и не стирается сам. А носков у диверсанта две пары. Хоть на день идешь, хоть на месяц две пары. Крутись как хочешь. Белье льняное, тонкое. Оно должно быть новым, но уже немного поношенным и минимум один раз стиранным. Поверх тонкого белья надевается сетка. Второе белье, выполненное из толстых мягких веревок в палец толщиной. Так что между верхней одеждой и тонким бельем всегда остается воздушная прослойка почти в сантиметр. Умная голова это придумала. Если жарко, если пот катит, если все тело горит, такая сетка спасения. Одежда к телу не липнет, и вентиляция под одеждой отменная. Когда холодно, воздушная прослойка хранит тепло, как перина, и вдобавок не весит ничего. Сетка и еще одно назначение имеет. Комариный нос, проткнув одежду, попадает в пустоту, не доставая до тела. Диверсанта в поле только злая судьба выгнать может. Диверсант в лесу да на болоте обитает. Он часами в жгучей осоке в огневой крапиве лежит под звенящим зудом комариным, и только сетка его и спасает. А уж сверху брюки, куртка, зеленые из хлопчатой ткани, швы везде тройные, куртка и брюки мягкие, но прочные, на сгибах, на локтях и коленях, на плечах материя тройная для большей прочности. На голове диверсанта шлем. Зимой он кожаный, меховой, с шелковым подшлемником, летом хлопчатый. Диверсионный шлем из двух частей, собственно, шлем и маска. Шлем должен не слетать с головы ни при каких условиях, даже при дезонтировании. Он не должен иметь никаких пряжек, ремешков и выступов на внешней части, ибо он в момент прыжка находится прямо у парашюта. На шлеме не должно быть ничего, что могло бы помешать куполу и стропам четко раскрыться, поэтому десантный шлем выполнен точно по форме человеческой головы и плотно закрывает голову, шею и подбородок, оставляя открытыми только глаза, нос и рот. Во время сильных морозов, а также при выполнении задания маскировки ради глаза, нос и рот, закрываются маской. Есть у диверсанта еще и куртка. Она толстая, теплая, легкая, непромокаемая. В ней можно в болоте лежать, не промокнешь, и спать в снегу не замерзнешь. Длина куртки до середины бедра и ходить не мешает. Если надо, на льду сутками сидеть, чтобы она и сиденьем служила. Снизу куртка широкая, при беге и быстрой ходьбе это очень важно. Вентиляция. Но если нужно, нижняя часть может быть стянута туго, облегая ноги и сохраняя тепло. Раньше диверсанты и брюки такие же имели, толстые да теплые, но это было неправильно. Когда идешь сутками, не останавливаясь, такие брюки помеха. Они всю вентиляцию нарушают. Наши предки мудрые никогда меховых брюк не нашивали. Вместо этого они имели длинные шубы до пят. Правы они были. В меховых брюках сопреешь, а в длинной шубе нет. Древний опыт теперь учтен, и диверсант имеет только куртку, но в случае необходимости к ней пристегиваются длинные полы, которые закрывают тело почти до самых пят. Всегда тепло, но никогда не жарко. Эти полы легко отстегиваются и скручиваются рулоном, не занимая много места в багаже диверсанта. Раньше куртки выворачивались на две стороны. Одна сторона белая, другая серо-зеленая, пятнистая. Но и это было неправильно. Куртка изнутри нежно должна быть, как кожа женщины, она должна ласкать диверсантское тело, а снаружи она должна быть грубой, как шкура носорога. Поэтому куртки теперь не выворачиваются на две стороны. Они нежные изнутри и корявые снаружи, а цвет они светло-серого, как прошлогодняя трава или как грязный снег. Цвет выбран очень удачно. Ну, а если нужда острая, поверх куртки можно надеть белый легкий маскировочный халат. Все снаряжение диверсанта умещается в РД, ранец десантный. РД, как и вся одежда и снаряжение диверсанта, светло-серый. Он небольшой, форма его прямоугольная, выполнен он из плотной материи. Чтобы не оттягивал плечи назад, он сделан плоским, но широким и длинным. Крепление десантного ранца выполнено так, что он может закрепляться на теле в самых разных положениях. Его можно повесить на грудь, можно закрепить высоко за спиной, можно опустить вниз на самую задницу и закрепить на поясе, высвободив на время растертые плечи. Куда бы диверсант ни шел, у него только одна фляга воды – 810 граммов. Кроме этого, он имеет флакончик с маленькими коричневыми обеззараживающими таблетками. Такую таблетку можно бросить в воду, загрязненную нефтью, бациллами дизентерии, мыльной пеной. Через минуту вся грязь оседает вниз, а верхний слой можно слить и выпить. Чистая вода, полученная таким способом, имеет отвратительный вкус и режущий запах хлора, но диверсант пьет ее. Тот, кто знает, что такое настоящая жажда, пьет и такую воду с величайшим наслаждением. Если диверсант идет на задание на неделю или на месяц, время роли никакой не играет, он несет с собой всегда одинаковое количество продовольствия – 2765 граммов. Часто в ходе выполнения задания ему могут подбросить с самолета и продовольствие, и воды, и боеприпасов, но этого может и не случиться, и тогда живи, как знаешь. Почти 3 килограмма продовольствия – это очень много, учитывая необычную калорийность специально разработанной и изготовленной пищи. Но если этого не хватит, продовольствие нужно добывать самостоятельно. Можно убить оленя или кабана. Можно ловить рыбы, можно есть ягоды, грибы, ежей, лягушек, змей, улиток, земляных червей. Можно вываривать березовую кору и желуди. Можно, да мало ли что может съесть голодный человек, особенно если он владеет концентрированным опытом тысячелетий. Кроме продовольствия, в десантном ранце диверсант несет с собой 4 коробки саперных спичек, которые не намокают, горят на любом ветру и под водой. У него 100 таблеток сухого спирта. Он не имеет права разжигать костер, поэтому он греется и готовит пищу у огонька таблетки. Этот огонек точно такой же, как огонек свечки, только более устойчив на ветру. Есть в его ранце и 20 других таблеток, на этот раз медицинских. Это он от всяких болезней и противоотравлений. А еще в десантном ранце одно полотенце, зубная щетка и паста, безопасная бритва, тюбик жидкого мыла, рыболовный крючок с леской, иголка с ниткой. Расческу диверсант с собой не носит. Перед выброской его стригут наголо. Меньше голова потеет, и в волосы мокрые не залепят глаза. За месяц отрастают новые волосы, но не настолько длинные, чтобы тратить драгоценное место для расчески. Он и так много несет на себе. Есть 2 варианта вооружения диверсанта. Полный комплект вооружения и облегченный комплект. Полный комплект – это автомат Калашникова АКМС и 300 патронов к нему. Некоторые автоматы имеют дополнительно ПБС – прибор бесшумной и беспламенной стрельбы, и НСП-3 – ночной бесподсветный прицел. Во время десантирования автомат находится в чехле, чтобы не помешать правильному раскрытию парашюта. Чтобы в первый момент после приземления не оказаться беззащитным, каждый диверсант имеет бесшумный пистолет П-8 и 32 патрона к нему. А кроме того, на правом его голенище висит огромный диверсионный нож, стропорез, а на левом голенище 4 запасных лезвия для ножа. Диверсионный нож необычный, в его лезвии могучая пружина. Можно снять предохранитель, а затем нажать на кнопку спуска, и лезвие ножа с жутким свистом метнется вперед, отбрасывая руку с пустой рукояткой назад. Тяжелое лезвие ножа выбрасывается вперед на 25 метров. Если оно попадает в дерево, то вытащить его обратно не всегда возможно. И тогда диверсант вставляет в пустую рукоять новое запасное лезвие, всем своим телом наваливаясь на рукоять, чтобы согнуть мощную пружину. Затем застегивается предохранитель, и диверсионным ножом снова можно пользоваться, как обычным, резать людей и хлеб, пользоваться им, как напильником, или саперными ножницами для резания колючей проволоки. Если диверсант несет полный комплект вооружения, то вдобавок ко всему этому в его сумке 6 гранат, пластическая взрывчатка, мины направленного действия или другое тяжелое вооружение. Облегченный комплект вооружения несут офицеры и солдаты-радисты. В облегченный комплект входят автомат со 120 патронами, бесшумный пистолет и нож. Все это на складе выдает мне бывалый диверсант. Пистолет у меня настоящий, Я иду с группой диверсантов посредником. Я проверяющий, и потому мне не нужно стрелять, но я тоже офицер разведки и тоже должен чувствовать вес автомата и патронов, поэтому мой автомат учебный. Он такой же, как и боевые автоматы, но уже порядочно изношен и списан. В патроннике ствола просверлено отверстие и выбита надпись «Учебный». Я вешаю автомат через плечо. Носить учебный автомат с дыркой в патроннике мне не приходилось уже много лет. С таких автоматов начинают службу самые молодые солдаты и курсанты военных училищ. Тот, кто носит такой автомат, обычно является в армии объектом легких, незлых шуток. Я, конечно, не чувствую себя молодым и желторотым, но все же в диверсионных войсках я совсем новый человек, и, получив автомат с дыркой, вдруг совершенно автоматически решаю проверить, не считают ли они меня желторотым и не подбросили ли они мне одну из старых армейских шуток. Я быстро снимаю ранец с плеч, открываю его, из небольшого карманчика достаю ложку. На ложке, как и на казеннике автомата, на казеннике просверлена дыра, и красуется точно такая же надпись «Учебная». «Извините, товарищ старший лейтенант», матерый диверсант делает смущенное лицо, «не досмотрели». Ему немного жаль, что я в армии не первый день, знаю все эти древние шутки и проявил достаточно бдительности. Он вызывает своего помощника, совсем молоденького солдатика, и тут же при мне отчитывает его за невнимание. И он и я понимаем, что молоденький солдатик тут ни при чем, что учебную ложку мне подсунул сам сержант. Сержант тут же приказывает учебную ложку немедленно выбросить, чтобы такая глупая шутка больше никогда не повторялась. Конечно, я понимаю, что ее не выбросят. Она будет служить еще многим поколениям диверсантов, но порядок есть порядок. Сержант должен дать необходимые указания, а молодой солдат должен быть наказан. Сержант быстро достает другую ложку и подает мне. Шутка не получилась, но он видит, что я армейский юмор понимаю, умею его ценить и не нарушу старых традиций криком. На шутки в армии обижаться не положено. Он снова серьезен и деловит. Удачи вам, товарищ старший лейтенант. Спасибо, сержант. Часть вторая. Каждый в советской армии укладывает свой собственный парашют лично. Это и к генералам относится. Не знаю, прыгал ли Маргелов, став генералом армии, но, будучи генерал-полковником, прыгал. Это я знаю точно. И, конечно, сам для себя парашют укладывал. А кроме Маргелова, в воздушно-десантных войсках много генералов, и все прыгают. А кроме них, десятки генералов военной разведки, и те из них, кто прыгать продолжает, сами себе парашюты укладывают. Это мудро. Если ты грабанулся, то и вся ответственность на тебе. На мертвом, а живые за тебя ответственности не несут. Все парашюты хранятся на складе. Они уложены, опечатаны, всегда готовы к использованию. На каждом парашюте расписка на шелке «Рядовой Иванов». Этот парашют я укладывал сам. Но если нас поднимает неношная тревога, если нас используют по плану с полным циклом подготовки, то все парашюты распускают и укладывают вновь. И вновь каждый на нем распишется. Этот парашют я укладывал сам. Укладка производится в тех условиях, в которых придется прыгать. А прыгать придется на морозе. Оттого и укладка тоже на морозе. 6 часов. Укладывает парашюты сегодня весь батальон на широкой площади, отгороженной высоким забором от любопытных взглядов посторонних солдат. Приготовили парашютные столы. Парашютный стол — это не стол вообще, это просто кусок длинного брезента, который расстилают на бетоне и крепят специальными колышками. Укладка идет в две очереди. Вначале вдвоем укладываем твой парашют, ты старший, я помогающий. Потом уложим мой парашют, ролями поменяемся. После этого уложим твой запасной, снова ты старший, а потом мой запасной. Тогда я буду старшим. Некоторых из нас будут бросать не с двумя, а с одним парашютом, но кому выпадет этот жребий, пока не ясно. И оттого каждый готовит оба своих парашюта. Начали. Операция первая. Растянули купол и стропы по парашютному столу. В каждой роте есть офицер, заместитель командира роты по парашютно-десантной службе, зам по ПДС. Он подает всей роте команду, и он проверяет правильность ее исполнения. Убедившись, что все ее выполнили правильно, он подает вторую команду. Вершину купола закрепить, и опять пошел по рядам, проверяя правильность выполнения. У каждого за плечами большой опыт укладки, но мы люди, и мы ошибаемся. И если ошибка будет обнаружена у кого-то, то есть, то его парашют немедленно распустит, и он начнет укладку с самого начала. Первая операция правильно, вторая операция рота терпеливо ждет, пока тот, кто ошибся, выполнит все с самого начала и догонит роту. Операция 17. А мороз трескучий. Вместе с батальоном укладку парашютов ведут офицеры разведывательного отдела армии. Мы проверяющие. Значит, и нам идти вместе с диверсантами неделями через снега. Темнеет зимой рано, и мы полностью завершаем укладку уже при свете прожекторов в морозной мгле. Мы уйдем в теплые казармы, а наши парашюты под мощным конвоем останутся на морозе. И если их занести в помещение, то на холодной материи осядут невидимые глазу капельки влаги. А завтра их вновь вынесут на мороз, капельки превратятся в мельчайшие льдинки, крепко прихватив пласты перколя и шелка. Это смерть. Вещь простая, вещь понятная даже самым молодым солдатам. А ведь случается такое, и гибнут диверсанты все вместе, всем взводом, всей ротой. Ошибок, возможных при укладке и хранении, сотни, а расплата всегда одна – жизнь. Закоченевшей рукой я расписываюсь на шелковых полосках двух моих парашютов. Старший лейтенант Суворов, этот парашют я укладывал сам. И еще на одном укладывал сам. Я разобьюсь, а виновного найдут. Это буду, конечно, я. Часть третья. Мы греемся в приятном тепле казарм. Потом поздний ужин, а уж после того последнее приготовление. Все уже пострижены наголо. Всех в баню, в парную. Попарьте, ребята, косточки, не скоро вам еще придется с горячей водой встретиться. Далеко за полночь всем спать. Каждый должен выспаться на много недель вперед. Сон каждому по 10 часов. Все окна в казармах плотно завешены, чтобы утром никто не проснулся рано. Сон у каждого глубоким должен быть. Для этого небольшой секрет есть. Нужно лечь на спину, нужно вытянуться, нужно расслабить все тело. А потом нужно закрыть глаза и под закрытыми веками закатить зрачки вверх. Кассета номер 2, страница 85. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.